Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анатолий Рыбаков. Роман «Воспоминания». Глава первая. Воспоминания не поддаются точной хронологии. Написав три повести о детстве и три романа о юности, я смешал правду с вымыслом. Трудно теперь отделить одно от другого. Я родился в 1911 году, 14 января, в городе Чернигове. Из родильного дома мою мать и меня, завернутого в тулуп, дедушка на санях отвез в село Державновку, где работал отец. Мороз был под 30 градусов, и всю дорогу дедушка держал палец у меня во рту, проверял, не замерз ли я. В Державновке мой отец управлял винокуренными заводами. Помню большой помещичий дом в глубине просторного двора. В дом нельзя было заходить, там жил барин. Как-то он прислал нам садок с живой рыбой, и отец что-то выговаривал матери по поводу этой рыбы. Первое мое воспоминание о матери — ее испуганное лицо, об отце — искривленные в злой насмешке губы. Радость, испытанная мной при виде живых серебряных рыбок, была убита. Однажды отец взял меня в поездку на завод. Для чего, не знаю, не любил ни меня, ни сестру, мы тоже не любили и боялись его. Самого завода не помню, но ощущения раннего детства возникают, когда я чувствую запахи солода, сусла и борды. Возвращались на линейке. Теперь таких линеек нет. На нее садились верхом, в затылок друг к другу, упираясь ногами в закрепленные стремена. Впереди с вожжами в руках отец, за ним я, за мной кучер, рыхлый деревенский парень. Лошадь бежала, попукивая. Пук-пук, пук-пук. Это развлекало меня и отгоняло сон. Кучер, задремывая, приваливался ко мне, и я поводил плечами, но молчал, боясь гнева отца. Обругал бы и меня, и кучера. Я молча отталкивал кучера плечом, он пробуждался и отваливался. Мы ехали вдоль леса по укатанной проселочной дороге. Вечерняя прохлада сменилась ночной теплынью. Взошла луна, осветив синим светом поля, ровными скатами уходившие за уже невидимый горизонт. Пугающая тишина леса, тоскливое однообразие бескрайних полей, освещенных таинственным лунным светом, первые воспоминания о родной земле. После революции до лета 19-го года мы жили у дедушки, отца моей матери, в маленьком городке Сновске Черниговской губернии. Позже он был переименован в Щерц, в честь местного уроженца, героя гражданской войны. Сейчас, возможно, городку возвращено прежнее название. Дедушку и бабушку со стороны отца я не знал. Дедушка и бабушка были для меня родители моей матери, Рыбаковой. Я был старшим внуком, и дедушка меня очень любил. Широкоплечий, чернобородый человек, очень красивый. В Москве, куда он приехал уже стариком, прохожие оборачивались ему вслед. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками. В молодости дедушка работал на строительстве железной дороги, таскал шпалы. Потом на скотобойне, гонял гурты, сбывал сельскохозяйственные машины и, наконец, обзавелся собственным делом — лавкой из кабинового и мускательного товара. Силы он был необычайный. Ухватившись за рога, ставил быка на колени. Происхождение его фамилии — Рыбаков — мне неизвестно. Бабушка моя из Гомеля, дочь ломового извозчика. К ней сватался тоже ломовой извозчик, и он уговорил своих товарищей отколотить дедушку, чтобы тому неповадно было ездить в чужой город отбивать невест. Они захватили дедушку на вокзале. Тот, кто видел драки ломовых извозчиков, знает, что это такое. Бьются насмерть железными ломами, которыми закручиваются веревки на телегах. Дедушка вырвал у одного извозчика лом и вбежал в станционный зал. Вокзал огласили крики перепуганных женщин, плач детей. Станционное начальство попряталось. С ломом в руках дедушка проложил дорогу через толпу, схватил мою будущую бабушку и сел в поезд. Венчались они в Сновске. В городе и окрестных селах дедушку уважали за силу, бесстрашие и справедливость. Добрый человек, но вспыльчивый и скорый на расправу. Раздавал женатым сыновьям увесистые оплеухи. Докторов не признавал. От всех болезней употреблял гнилые яблоки. С хорошим поносом, по его убеждению, проходила любая хворь. Я сам был свидетелем такой сцены. Два мужика украли у дедушки несколько полос железа. Никем не охраняемое, оно лежало возле лавки. Был базар, и как заметил дедушка воров в этой сутолоке, я не знаю. Он выскочил из лавки. Увидев его, мужики бросили железо и стояли, оцепенев от страха. Один из них был знаком дедушке, другой нет. Собралась толпа. Кто-то предложил сбегать за милицией, но дедушка не разрешил. Он велел отнести железо на место. Потом спросил у знакомого мужика, как рассчитываться будем, не чипар. Тот молчал. Ударом кулака дедушка опрокинул мужика на землю, изо рта и из носа у того шла кровь. «Рассчитались?» Мужик молчал, утирая окровавленный рот. Второго незнакомого дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство. Этому знакомому он раньше доверял. До сих пор в моей памяти стоит москательный запах дедушкиной лавки, заставленный ящиками, лотками с гвоздями, мешками с краской, бочками с олифой, железом, косами, серпами, подковами, топорами. Дедушка был торговец, честный, порядочный, трудолюбивый. С великими трудами добывал он копейку и заставлял домашних ее беречь. Однажды моя мать, тогда еще девушка, несла из кухни в столовую керосиновую лампу. И вдруг раскаленное стекло упало ей на руку. Она недостаточно плотно вставила его в лампу. Но она его не сбросила, а осторожно ступая, донесла до столовой. Предпочла сжечь руку, нежели разбить стекло, стоившее несколько копеек. До конца жизни на руке матери оставался след от ожога. Вместе с тем никто так не помогал другим, как дедушка. Человек состоятельный, он считал своим долгом выручать людей из беды. Жила в городе вдова, Городецкая. Пекла и продавала на базаре булки, зарабатывала гроши, на них кормила кучу детей, оборванных и вечно голодных. Но задолжала богатому мучнику Фридкину. Тот перестал отпускать ей муку. Кто может помочь? Конечно, Авраам Рыбаков. Дедушка пошел к Фридкину и сказал: «Долг ее выплачу я, а ты выдашь ей 2 пуда муки бесплатно. И чтобы было так, как я говорю. Так и никак иначе». Дедушка выплатил долг. Фридкин отпустил Городецкой муку, она снова начала торговать булками, прославляя дедушку на весь базар. В 26-м году, летом, я гостил у дедушки в Щерсе. Туда же из Америки туристом с женой и дочерью приехал дедушкин брат Сэм, богатый мебельный фабрикант. Жена, важная дама, обращала ко всем застывшую на лице улыбку. Дочь была полна высокомерного презрения к этой дикой стране и ее жителям. Естественно, все родственники, близкие и далекие, являлись в дедушкин дом засвидетельствовать свое почтение знатным иностранцам. И каждому Сэм, гладко выбритый человек, совсем не похожий на дедушку, давал по доллару. Отворачивался, вынимал из толстого бумажника долларовую купюру и, хмурясь, вручал посетителю. Тень недовольства пробегала по дедушкиному лицу. Чувствовал унизительность этой процедуры. Давая деньги, дедушка помогал людям, а его брат отделывался от них. Сновск не напоминал традиционные нищие подслеповатые еврейские местечки. Да таких и не было на Черниговщине, где еврейское население едва достигало 2%. Это был край черты оседлости, северо-восточная граница Украины, дальше начинались Орловская и Курская губернии. Сновск – русский город, большой железнодорожный узел, окруженный зажиточными украинскими селами. Среди сновских евреев были потомственные паровозные машинисты, винокуры, лесоводы, врачи, дантисты, аптекари, учителя, управляющие имениями, арендаторы.